4. Тавадут и Абу-Нувас. Пока Дуни ее ждет, Тавадут в спальне примеряет новое лицо. Она всматривается в свое отражение в зеркале. Образ, созданный ею для господина Сена, уже развеялся, и теперь перед ней обычная женщина в белом трико, в котором ее широкие бедра не выглядят стройнее. Необычная? Не сегодня. Она проводит рукой по непослушным волосам, но не собирается ничего с ними делать, а просто выбирает короткую накидку с капюшоном, чтобы их прикрыть. После недолгого колебания Тавадут надевает старые атар-очки, принадлежавшие еще ее матери. Сквозь их круглые золотистые линзы почему-то легче смотреть на мир. Затем она берет свою медицинскую сумку и присоединяется к сестре на балконе жилого крыла дворца, чтобы дожидаться подъемника. Сестра неодобрительно хмурится на очки.
«Они не соответствуют форме твоего лица», — говорит она. «Мама, бедняжка, никогда не отличалась хорошим вкусом. Я уверена, ты была бы просто очаровательной, если бы следовала законам стиля».
«Ты совсем не знала нашей матери», — думает Тавадут. «И меня тоже не знаешь».
Она старается не замечать колкостей Дуни. Целый день Тавадут провела дома и теперь с удовольствием наслаждается легким ветерком и теплом после полуденного солнца. Отцовский дворец похож на руку, торчащую из осколка гомелеца, или гигантское растение, поднимающееся по стене. 5 высоких зданий, когда-то стоявших вертикально, а теперь повернутых горизонтально и обросших многочисленными галереями, соединенными между собой пристройками, балконами и висячими садами. Откуда-то сверху доносится слабое протяжное эхо печальной музыки джиннов. Из тахта, дворца купцов, торгующих гоголами, поднимаются запахи пищи, разносимые теплым ветром. Снизу, словно ростки плюща, к осколку гомелеца тянутся тонкие минареты, извилистые платформы и вертикально поднимающиеся улочки. Сам город далеко внизу теряется в туманной пелене, сквозь которую мерцают лишь пурпурные, золотые и синие огни. Осколок представляет собой сегмент цилиндра высотой в 2 километра. Часть орбитальной колонии О'Нила, где жили предки Тавадут. При падении оболочка цилиндра раскололась, словно яичная скорлупа. Миллионы тонн алмазов, металла и загадочных материалов, бывших в ходу до коллапса, рассыпались мелкими обломками, а сам цилиндр разбился на 5 осколков. Они вздымаются к утраченному небу, охраняя потаенный и благословенный Сир, последний человеческий город на земле. За спиной Тавадут раздается кашель.
«Прошу простить мою сестру», — говорит Дуньязада. «Она такая мечтательница, что порой мне приходится проявлять твердость и обращать ее внимание на реальный мир».
«А он знает, как в эти трудные времена Сирру необходимы мечтатели», — отвечает ей низкий мужской голос. Тавадут оборачивается. На балконе рядом с ними стоит мужчина. Он строен и невысок, ниже Тавадут, с бледной сальной кожей, и выглядит усталым. На нем богатая черная с серебром одежда, имитирующая традиционный костюм Муталибуна, но сшитая из странной, произведенной в соборности ткани, дрожащей на ветру. Длинные распущенные волосы, вытянутое лицо и вместо одного глаза — кувшин джинна. Чеканный латунный сосуд, заменяющий левый глаз, поддерживается кожаным ремешком. Человеческий глаз мужчины ярко-зеленого цвета.
«Я и сам мечтатель», — произносит он неторопливо, словно декламируя стихи. «Иногда я слепой нищий, представляющий себя Абу-Нувасом, а выпитое утром вино и красивые дамы, такие, как вы, только мои фантазии. Но я уверен, что никогда и не мечтал увидеть свое ужасное отражение в ваших глазах,
Так что вы, спасибо Ауну, наверняка настоящие.
Абуну Вас целует руку Тавадут, и его латунный глаз ярко блестит в лучах солнца. Легкое прикосновение его холодных сухих губ, словно щекочущая ласка джинна. Пальцы у него слегка дрожат, и он быстро отдергивает руку.
«Господин Нувас, это моя сестра Тавадут. Позвольте поблагодарить вас за согласие ее сопровождать. Видите ли, она очень трепетно относится к своим благотворительным делам, иначе назначила бы встречу в более подходящем месте».
Тавадут изучает Абу-Нуваса и задерживает на нем взгляд дольше, чем принято. Его улыбка становится неуверенной. Женщина решительно выпрямляется. Теперь она не Тавадут, паршивая овца в семье Гомелец. Это Тавадут, гордость дворца сказаний, возлюбленная Аксолотля.
«Нет, сестра, ты совсем меня не знаешь». «Моя сестра шутит», — негромко говорит Тавадут. «Я не хотела показаться высокомерной».
Она снимает отар очки и улыбается Абу-Нувасу той же улыбкой, какой одаривала господина Сена и свое отражение в зеркале.
«Но я с удовольствием приму ваше предложение меня сопровождать и, надеюсь, услышу еще немало приятных слов. Я и не знала, что вы поэт».
Она протягивает руку Абу-Нувасу. Тот выпячивает грудь и делает шаг вперед.
«Просто любитель, милая госпожа. Я произношу слова, которые приходят в голову Муталибуна во время странствий по пустыне. Это лишь блеклое отражение вашей красоты».
Тавадут смеется и награждает его другой улыбкой, более теплой, чем предыдущие.
«За такие слова я позволила бы себя сопровождать даже слепому нищему, лорд Нувас», — отвечает она.
«Прошу вас, зовите меня просто Абу».
Дуньязада смотрит на Тавадут с нескрываемым изумлением. Тавадут поджимает губы.
«Дорогая сестра, разве ты не говорила о срочных делах в совете? Я не сомневаюсь, что они очень важны. Мы все должны служить отцу и городу по мере своих сил».
Подъемник представляет собой дребезжащее аналоговое устройство с гибкой рамой. Эта металлическая сороконожка передвигается, цепляясь за рельсы, проложенные по осколку. В лицо дует приятный ветерок. Некоторое время Абу-Нувас кажется полностью удовлетворенным тем, что держит Тавадут за руку и любуется разворачивающимися перед ним видами города. Тавадут рада молчанию, которое позволяет ей собраться с мыслями.
«Ты еще пожалеешь об этом, Дуни? Горько пожалеешь».
На востоке простираются горы и оранжереи, а дальше расстилается море. На севере лежит город мертвых с рядами серых безликих построек. Тавадут поспешно отворачивается от него. Над самим городом возвышается шпиль базы соборности, массивной алмазной башни, ощетинившейся статуями героев, которые превышают даже осколки. Она маячит над рынками гоголов, которые постепенно уступают место широким улицам и низким зданиям в тени осколков Угарте и Узеда. В лучах солнца верхние сегменты базы кажутся золотыми. Башня постоянно меняется, иногда очень медленно, иногда прямо на глазах. Новые шпили поднимаются и опускаются, поверхности и статуи поворачиваются. Каждые несколько секунд грохочут раскаты и сверкают вспышки, и светящиеся потоки мыслей вихрей несут приказы соборности к ковшу, который сооружают в небе мастера внутренней системы.
«Она заставляет чувствовать себя ничтожно маленьким, не правда ли?» — говорит Абу.
Абу-Нувас хорошо известен своим влиянием на рынки гоголов и инвестициями, порой совершенно безумными. Тем не менее, даже самые влиятельные клиенты Тавадут говорят о нем с невольным уважением.
«Низкорослые мужчины должны быть могущественными». Тавадут старается не поднимать глаз.
«Я предпочитаю великолепие осколков бездушным творением соборности», — отвечает она. «И крик ярости диких кодов доказал, что и они могут быть мелкими и слабыми».
«Да, верно», — соглашается Абу. «По крайней мере, иногда».
Мимо проходит другой подъемник. За ним с шумом проносится рой быстрых. Эти крошечные гуманоиды, не больше указательного пальца Тавадут, с темными телами и жужжащими крылышками, частенько цепляются к подъемникам и таким образом добираются до вершин осколков, а по пути вниз впитывают солнечную и потенциальную энергию. Они продают ее в города маленьких человечков, такие как Куш и Миср, а также в сотни других поселений в Центральном Сире, названий которых медлительные люди так никогда и не узнают. Пассажиры пытаются отмахнуться от быстрых, но те без усилий уклоняются от ударов, окружая подъемник, словно облако мух.
«Иногда я завидую им», — признается Абу, глядя на летающих существ. «Они обитают в мире гигантских статуй, живут стремительной жизнью, ведут стремительные войны, их века и династии сменяются на протяжении одного дня. Наша жизнь слишком коротка, не так ли?»
«А еще говорят, — доверительно произносит Тавадут, — что быстрым, как и джиннам, доступны утраченные людьми наслаждения, и если человек познает их, он лишается интереса ко всему плотскому».
«Понимаю».
Абу обращает к ней латунный глаз, по птичьи склонив голову на бок.
«Вы говорите так, исходя из собственного опыта, госпожа Тавадут», — спрашивает он с непроницаемым видом.
Выражение лица Абу Нуваса, как и большинства муталибунов, определить трудно. Якобы желая защититься от яркого солнца, Тавадут снова надевает очки и рассматривает ауру торговца гоголами в тени. Сплетенный с ним джин видится ей огненной змеей, обвивающей человека защитными кольцами.
«Мне надо быть с ним очень осторожной».
Тавадут провожает взглядом удаляющийся подъемник.
«Я всего лишь неискушенная девушка из семьи Гомелец».
«Истории утверждают обратное».
«Истории многое утверждают, и потому кающиеся охотятся за ними, пока похитители тел не успели вместе с ними украсть и наш разум. Поэзия интересует меня больше, чем истории, дорогой Абу, и вы обещали порадовать меня ею. К сожалению, взамен я могу предложить только вечер, проведенный за трудной работой среди Бану Сасан».
Она касается руки Абу.
«Но ведь вы не чураетесь трудностей. Моя сестра и я очень ценим помощь, которую вы оказываете нашему отцу».
«Это пустяки. Я предпочел бы, чтобы вы ценили мое остроумие или мою красоту».
Он иронично усмехается и трогает пальцем свой латунный глаз.
«Глупая девчонка. Это первый урок Кафура. Заставь его поверить в сон и никогда не позволяй просыпаться». «В Сире нет большей чести, чем общение со сплетенными. А честь важнее красоты», — говорит Тавадут. «А что вы видите этим глазом?» — спрашивает она с озорной улыбкой. «Все, что пожелаете?»
«Хотите посмотреть?» — предлагает он.
Тавадут молча снимает отар очки и щурится от яркого света. Абу-Нувас поворачивает их в своих руках и произносит тайное имя, неизвестное Тавадут.
«Теперь пробуйте».
Она смущенно принимает очки и надевает их. Тавадут моргает, ожидая увидеть привычный хаос местного отара, цифровую тень реальности. Печати дворцов оберегают осколки от большей части диких кодов, но даже здесь отар, как правило, заполнен древними спаймами и шумами. Но она видит совсем другой сир. Город превратился в гигантскую подвижную паутину света. База соборности по-прежнему здесь, сияющая звезда в центре. А все остальное сменилось сложной, постоянно меняющейся сетью — Яркие пряди, то появляющиеся, то исчезающие. Плотные раскаленные потоки, протянувшиеся до самого горизонта. Внезапные вспышки активности, напоминающие гнезда огненных насекомых. Уже через мгновение Тавадут начинает моргать. Смотреть на эту картину — все равно, что на солнце.
«Вот что видим мы, мухтасибы и муталибуны», — говорит Абу. «Вот что собирают для нас кающиеся, кровь сирра. Торговля гоголами, торговля техникой соборности, труд джиннов. И еще», — он понижает голос, — «торговля воплощением. Это как работа в саду, где мы должны решать, где надо посадить растения, а где выкорчевать, чтобы сир мог существовать и дальше. Вот поэтому я и помогаю вашему отцу. И поэтому чувствую себя маленьким». Тавадуд еще раз моргает, и видение рассеивается, сменяясь атаром, его каракулями на людях и зданиях, искаженными белым шумом дикого кода. Она снимает очки.
«В таком случае я рада, что взяла вас с собой на встречу с Бану Сасан», — медленно произносит она. «Мы нередко кажемся себе маленькими, когда смотрим на вещи издалека».
«Ваша сестра говорила, что мы поладим».
Абу снова берет Тавадут за руку и дарит ей улыбку, значение которой она никак не может разгадать.
«Это будет труднее, чем я думала».
Подъемник, лязгая и скрежеща, добирается до основания осколка, а затем с еще большим шумом трансформируется в трамвай. Он несет их по широким улицам тени к центру города, а потом, вдоль узких каналов, уходящих к морю, продолжает путь к базе и Бану Сасан.